Сергей, вождь, тени Братиславы. Глава 1. Кровь на булыжниках. Солнце едва пробилось сквозь туман над Дунаем, окрасив крыши домов в тускло-золотистый цвет. Милан Корвин сидел у окна таверны у трех рыб, помешивая остывший травяной отвар. Перед ним лежал пергамент с записями, долги горожан, просьбы о помощи, обрывки слухов. Он не был стражником, не носил мундира, но знал город лучше любого капитана. Каждый переулок, каждую подворотню, каждого нищего и торговца. Таверна дышала привычным уютом. Низкие потолки, закопченные балки, столы из грубого дуба, покрытые царапинами от ножей и кружек. В воздухе витали запахи жареного лука, эля и дыма от очага. За соседним столом переговаривались купцы, а в углу прятался какой-то тип в капюшоне. Милан знал его. Мелкий воришка, промышляющий на рынке. «Опять ждешь плату за работу, которой не было?» Хрипло рассмеялся хозяин таверны, протирая кружку засаленным полотенцем. «Жду того, кто готов заплатить за правду», — Милан поднял взгляд. «А она, Маркус, всегда находится там, где ее не ищут». За окном загрохотали колеса телеги. Крестьяне везли овощи на рынок, ругаясь с понурым осликом. В воздухе смешивались ароматы свежего хлеба, конского навоза и гниющих отбросов, выброшенных прямо на мостовую. Братислава жила своей обычной жизнью. Крики торговцев, скрип телег, звон колокола собора, шепот горожан у колодцев. Узкие улочки нижнего квартала, где дома стояли так близко, что можно было перепрыгнуть с крыши на крышу, кишели людьми. Бельевые веревки пересекали улицы, создавая лабиринт над головой. Дети бегали босиком, играя в прятки между бочками, а женщины переговаривались у насосов. Дверь таверны распахнулась, ударившись о стену. На пороге стояла женщина в рваном платке, с лицом, изборожденным морщинами и слезами.
«Господин Корвин?»
Ее голос дрожал. «Мне сказали, вы. Вы берете деньги не только у знати». Милан молча указал на стул напротив. Женщина упала на него, судорожно сжимая край юбки. «Мой Яныш. Ему всего 7. Вчера вечером играл у дома, а потом...» Она всхлипнула. «Его нет. Нигде». Стража сказала, убежал, бывает. «Но он бы не ушел. Не в такую ночь». Милан внимательно посмотрел на нее. «Магдалена, жена сапожника из нижнего квартала. Он знал ее мужа, грубоватого, но простого и честного ремесленника, носившего кожаный фартук и льняную рубаху. «Что было вчера?» — спокойно спросил он. «Дождь», — женщина вытерла слезы. Он боялся грозы, всегда прятался под лавкой. «Но вчера...» Я позвала его, а в доме пусто. Только на пороге лежала эта штука. Она дрожащими руками протянула тряпичную куклу. Милан взял ее и замер. На щеке игрушки алела свежая кровь. Нижний квартал встретил их смрадом сточных канав и криками чаек. Узкие улочки петляли между покосившихся домов, словно лабиринт. Магдалена шла впереди, указывая путь. «Здесь», — она остановилась у темного проема между двумя лавками. «Я нашла куклу тут». Милан присел на корточки, разглядывая булыжники, на которых были странные следы из грязи, будто кто-то волочил ногу или опирался на что-то длинное. Он провел пальцем по мокрому камню, кровь. «Совсем свежая.
Видели что-нибудь?»
Он обернулся к собравшимся зевакам. Толпа молчала. Лишь старик в потрепанном кафтане прошептал. «Оно приходит из-под земли. Чудовище. Вылезает из канавы, когда стемнеет». Кто-то перекрестился. Другие отступили назад. «Глупости!» — рявкнул новый голос. Из-за угла вышел капитан Витольд в сопровождении двух стражников. Его алебарда блеснула в утреннем свете. Доспехи из кожи, факел в руке — символ власти. «Пропажа ребенка — дело стражи, Корвин. Не твоего ума. А кто будет искать, если не я?» Милан выпрямился.
«Ты арестуешь первого попавшегося нищего, как в прошлый раз?»
Витольд побагровел. «Еще слово, и окажешься в подземелье за оскорбление власти.
Магдалена вцепилась в рукав Милана. «Прошу вас». Он посмотрел на женщину, затем на капитана. «Я найду твоего сына», – тихо сказал он. «Даже если для этого придется спуститься в ад». Они спустились по скользким ступеням за старой пивоварней. Воздух стал густым, пропитанным запахом гнили и сырости. Где-то капала вода, эхом отдаваясь в темноте. Своды из грубо обтесанного камня, местами покрытые плесенью, нависали над головой. На стенах следы копоти от факелов стражи. Под ногами вязкая жижа из сточных вод, костей животных и отбросов. Крысы шныряли в темноте, иногда бросаясь к ногам. В воздухе висел туман от испарений. «Держись ближе», — предупредил Милан. «И смотри под ноги». Факел осветил развилку. На стене глубокие царапины, будто кто-то скреб когтями.
«Это не крысы?»
— вздрогнула Агнес, которая незаметно присоединилась к ним.